Глава 22. У нас у всех есть аватар в реальном мире. Паскаль не ошибался. Ведя машину на полной скорости к управлению, Мила начинала понимать смысл слов, сказанных человеком в красной горнолыжной маске. Вовсе не требуется заводить альтер-эго в проклятущем виртуальном мире. Мы и без интернета ведем двойную жизнь. Какая-то часть нашей натуры, глубинная, недосягаемая, существует сама по себе. Мы ненавидим втайне, из-под тишка завидуем окружающим, желая им всяческого зла, манипулируем, лжем. Ее, эту часть, используем, угнетая слабых. Питаем ее худшими извращениями, позволяем тайком творить все, что угодно. И ее же виним в том, какие мы есть. Саймон Бериш, ученик Энигмы. Саймон Бериш — убийца. Возможно ли такое?
Да, возможно.
Во власти подсказчика исказить личность, превратить безобидного индивидуума в садиста-убийцу. Бериш вынудил Розу Ортис отправить имейл, чтобы свести на нет возможное заявление об исчезновении. Кто знает, сколько времени зрела в нем мысль убить ее. Роза была идеальной жертвой. Такая простодушная, такая наивная. Мила так и видела перед глазами лицо женщины с фотографией в соцсетях. Позируют в долине, на фоне гор, чуть поодаль пасутся лошади. Ее саму Бериш обвел вокруг пальца. Перебирая все, что произошло в последние часы, бывший агент полиции припомнила все случаи, когда коллега сбивал ее со следа. Например, когда она предложила дать Хичу понюхать духи пропавшей женщины. «У нас есть кровь, разве нет? Почему ее не использовать?» — буркнул тогда Бериш, и Мила не настаивала. «Вот-вот. Кровь». Бериш обследовал ванную в квартире только после того, как она, Мила, заметила пятнышко на полотенце. Наверняка он использовал люминол для того, чтобы обнаружить другие следы крови, которые могли остаться после того, как он прибрал за собой, совершив убийство. К тому же унес молоток, который они нашли в замурованном чемодане. Возможно, уже от него отделался. Та же судьба, была уверена Мила, ожидает и порнографический журнал. Если бы не Лаура с ее приступом бешенства, Мила ни о чем бы не заподозрила. Нужно благодарить случай. Ведь и запах тех же духов в машине и на рубашке Саймона она ощутила чисто случайно. У нас у всех есть аватар в реальном мире. Может, и Саймон Бериш научился менять личину за пределы? Он ли оставил числа на кирпичах или другой приспешник Энигмы? Вот это следует выяснить. Несколько раз, проскользнув на красный свет, Мила домчалась до места. На лимузине управления она спустилась прямо на подземную парковку, уповая на то, что никто не потребует у нее объяснений. Снова воспользовалась одним из боковых входов, проникла в здание через самую отдаленную и наименее охраняемую его часть. При ней был пистолет. Если бы ее застигли в правительственном учреждении с оружием, право на ношение которого у нее не имелось, то посадили бы в камеру даже без суда и следствия. Но рискнуть следовало. Направляясь к Лимбу, она обдумывала, что скажет человеку, с которым делила годы совместной работы и дружбы, единственному, которому позволила сблизиться с собой. Бериш был в зале затерянных шагов. Сидел за столом у компьютера. Хич примостился у его ног.
«Никаких отсылок к молотку и порнографическим фото», — сообщил он, завидев Милу. «Но мне удалось разыскать аналогичный журнал. Хочу сопоставить вырезанные части».
Улики все еще лежали на столе. Может быть, Мила приехала вовремя? А может, Саймон был настолько уверен в успехе разыгранного спектакля, что решил уничтожить их позже? Сопоставить части, вырезанные из порно-журнала, повторила про себя бывший агент полиции. Здорово наловчился врать.
«Я еще вот о чем подумал», — продолжал Бериш. «О руке дьявола. Никому не под силу стереть в квартире все отпечатки пальцев. Это практически невозможно».
«Ты, кажется, знаешь, как это делается», — подумала Мила.
«От нас что-то ускользнуло, и, по-моему, объяснение всему в журнале», — настаивал полицейский. «А как прошла у тебя встреча с девушкой?»
Мила старалась сохранять спокойствие и в то же время не спускала с него глаз. «Прекрасно», — только и сказала она. Подошла ближе, готовая в любую минуту вытащить пистолет.
«Сама расскажешь или попробуй угадать?»
Приблизившись к Беришу вплотную, Мила заглянула ему в глаза. «Саймон, что случилось с тобой в тот год, когда мы не виделись?»
Бериш заерзал на стуле. Он недоумевал. «О чем ты? Что должно было случиться?»
«Что-то изменилось. Ты изменился сам».
«Мила, какая муха тебя укусила?»
«Саймон, где Алиса?»
«Теперь ты можешь мне сказать».
Бериш, такой лицемер, смотрел на нее так, будто на самом деле ничего не понимал. В полном спокойствии снял очки для чтения, положил их на стол.
«Мила, я не знаю, о чем ты говоришь. Объяснись, пожалуйста».
Бывший агент полиции достала пистолет из кармана ветровки, но не взяла Бериша на прицел. Держала оружие в опущенной руке, просто чтобы дать понять, что намерения у нее серьезные.
«Что-то произошло в баре? Почему бы нам это не обсудить? Может быть, я смогу объяснить тебе?»
«Скажи, где моя дочь? Или свяжи меня с ними».
«С кем?»
«С учениками Энигмы, другими игроками, называй их как хочешь, но скажи мне, кто они».
«Ты, очевидно, не в себе», — заметил полицейский, покачав головой и отведя взгляд.
«Смотри на меня!» — закричала Мила.
Бериш снова устремил на нее взгляд, на сей раз изумленный. «За кого ты меня принимаешь?»
«Я уже и сама не понимаю», — призналась Мила, поднимая пистолет.
Бериш поднес руку ко рту, явно не зная, что сказать. Взгляд у него был ясный.
«Недостающие координаты», — произнесла Мила, имея в виду ту надпись, которую они нашли на кирпичной стене подвала в доме Розы Ортис. «Я хочу знать долготу! На сей раз ты войдешь со мной в игру и приведешь меня к Алисе!»
Нужно было вернуться в запредел до того, как виртуальный мир разрушится внесенным в него вирусом.
Мила чувствовала, что времени оставалось немного. Держа Бериша под прицелом, она подошла к своему бывшему столу, открыла верхний ящик, вытащила пару наручников и бросила коллеге, чтобы тот их надел.
«Ты совершаешь ошибку, у меня нет никакой долготы».
«А у меня нет ни малейшего желания выслушивать эту хрень».
Полицейский надел первый наручник на левое запястье, застегнул его, сделал вид, будто собирается проделать то же самое с правым,
но выпрыгнул из-за стола и бросился к Миле. Та могла бы выстрелить, но замешкалась, ибо все еще видела в этом человеке старого друга, который любил ее и всегда желал добра. Однако промедление ей дорого стоило. Бериш толкнул ее, опрокинул на пол, завладел пистолетом. Хищ залаял, и эхо разнеслось по залу затерянных шагов. Тысячи немых взглядов с фотографий взирали на Милу и на всю эту сцену. Тысячи глаз, тысячи улыбающихся лиц. «Ублюдок!» — выругалась бывшая сотрудница Лимба, распростертая на полу. Бериш и глазом не моргнул. С непроницаемым выражением лица стоял перед ней, сжимая в руке пистолет. В тот момент, когда Миле показалось, что Бериш в нее целится, она услышала голос у себя за спиной.
«Стой!»
— скомандовал с порога Делакруа, вооруженный самозарядным пистолетом.
«Бросай оружие!»
Ее привели в комнату без окон. Кроме Делакруа, там был еще Бауэр. Они ждали Шаттон, но судья задерживалась. «Что будет с Беришем?» — спросила Мила.
«Пока его задержали за проведение несанкционированного расследования», — ответил Делакруа.
«Значит, со мной то же самое?» — рассудила Мила. Ей никто не ответил. «Тогда дайте мне поговорить с ним. Нужно прижать его как следует. Пусть выдаст все, что знает о похищении Алисы».
«Думаешь, так легко расколоть специалиста по допросам?»
Делакруа покачал головой.
«Наивная ты, Васкис».
«Вы предъявите ему обвинение в убийстве Розы Ортис?» Мила хотела понять, известно ли им то, что уже знала она.
«Это зависит только от тебя», —
произнес Бауэр с нажимом. У Милы сложилось впечатление, что блондин блефует, что ей не нужно ни в чем признаваться, поскольку они уже в курсе всего. «Как давно вы у нас на хвосте?» Бауэр развеселился, у него вырвался смешок.
«Пару раз мы вас потеряли из виду. Но вообще-то следим за вами с того момента, как ты вышла из управления, чтобы вернуться на озеро».
«Стало быть, вы знаете, что с моей дочерью? Кто похитил ее? И почему вы не вмешались, не остановили их?» Она была в ярости.
«Мы наблюдали за тобой издалека», — вмешался Делакруа. «Мы не могли предвидеть, что произойдет, и не могли ничему помешать».
«И чего вы от меня хотели? Чего ожидали от меня?»
«Ты нас не интересуешь», — заявила Шаттон, входя в комнату. За ней следом появился Карадини. «Нас интересует совсем другой человек». Судья была, как всегда, элегантна. Кремовая юбка, белая шелковая блузка, лабутены под леопарда и нитка жемчуга на шее. Мила заметила, что советник, следовавший за ней, принес черный чемоданчик. Положил его на стол, открыл, но крышка мешала увидеть содержимое. Шаттон вынула из дипломата фотографию и бросила на стол. Паскаль. Снимок был сделан с помощью телеобъектива в момент, когда они стояли над озером, на Бельведере. Во время их первой встречи и человек в красной горнолыжной маске поднял руки перед нацеленным на него пистолетом. «Что вы хотите от меня услышать?» — спросила Мила, осознавая всю над ними власть.
«Все», — ответила Шаттон. «Мы узнали о его существовании тогда же, когда и ты. Но этот человек слишком ловок. Он оторвался от нас в тот день и во второй раз тоже, когда вы вместе удирали с виллы Нормана Лута после того, как убили Тимми Джексона, он же Свистун».
По всей видимости, ее замаскированный друг лучше умел уходить от слежки.
Кто он такой? Какие у вас отношения? Ты когда-нибудь видела его в лицо?»
Напустился на нее Бауэр.
«Не знаю. Он всего лишь помог мне. Нет, я никогда не видела его лица», —
отвечала Мила, не раздумывая, даже с некоторым вызовом.
«Почему вас так интересует этот человек?» «Потому что он не только расхаживает в маске, но и носит латексные перчатки, чтобы не оставлять отпечатков, и пользуется исключительно машинами по меньшей мере 20-летней давности»,
— заговорила Шаттон.
«Но главным образом, потому что, несмотря на все это, его никто нигде не замечал и его не зафиксировала ни одна камера видеонаблюдения в городе».
«Он никого не напоминает тебе, Васкис?»
— вмешался Бауэр с явной иронией, задавая свой вопрос.
«Энигму», — сказала Мила.
«Если бы они видели туалетный столик Паскаля с гримом и париками и его коллекцию разных костюмов, то сразу поняли бы, что ответ на их вопрос очевиден. Умелое пользование гримом и дисциплина». Карадени склонился над столом.
«В то утро на озере ваш разговор был перехвачен с помощью направленного микрофона. Мы слышали все, о чем вы говорили».
Мила попыталась вспомнить свой первый диалог с Паскалем, но он вроде бы только в общих чертах упомянул об игре, пообещав рассказать остальное в надежном месте.
«В твоих интересах рассказать нам все», — пригрозила Шаттон. «Потом мы оценим, насколько твоя версия совпадает с информацией, полученной нами».
Но в этот миг Мила поняла, что судья и все прочие знают куда меньше, чем пытаются изобразить. Ведь не могли же они в самом деле последовать за ней в запредел.
«А если я не стану сотрудничать?»
Карадени вынул из чемоданчика вторую фотографию и положил ее рядом с фотографией Паскаля. То был старый опознавательный снимок отца Роя, лжесвященника.
«Его имя Марсель Туркуаз. Он был хакером и специализировался на сайтах обмена между педофилами. Большую часть жизни провел в заключении под надзором. Мы знаем, что ты убила его. А Бериш спрятал труп. Мы можем предъявить тебе обвинение». «Почему же не предъявляете?» — осмелела Мила. «Из-за телефонного звонка», — тут же ответила Шаттон.
Потом взглядом велела Бауэру и Делакруа продолжать. «Как ты наверняка помнишь, Энигму нашли благодаря анонимному звонку», — начал темнокожий агент. «Кто-то подсказал полицейским, что машина, которую они искали, зеленый фургон, находится в районе старой скотобойни, внутри заброшенного склада. Агенты, отправленные туда, обнаружили в автомобиле кровь. Потом собаки учуяли чье-то присутствие в здании, и, наконец, в итоге операции был арестован татуированный мужчина, при котором находилось орудие кровавой расправы на ферме Андерсонов». Мила поняла, к чему он клонит. «Вы сравнили голос с анонимного телефонного звонка с голосом, перехваченным с помощью направленного микрофона, и выяснилось, что вам звонил тот самый человек в горнолыжной маске».
«Именно так», — подтвердил Делакруа.
«Но при чем здесь я? Почему полученные вами сведения должны подвигнуть меня к сотрудничеству?»
Шаттон сделала знак Карадини, и тот вытащил из дипломата главный реквизит спектакля, который они тут поставили ради нее — крохотный диктофон. Советник включил его, шорохи, потом пару гудков и, наконец, голос оператора.
«Полиция? В чем дело?»
«Звоню насчет человека, которого вы ищете. Я знаю, где он», — произнес Паскаль.
«Назовите адрес. Мы вышлем патруль для проверки».
«Поищите на старой скотобойне в одном из заброшенных складов», Там найдете зеленый пассат и его хозяина. Вы все записали?»
«Да, записал. Вы не желаете ничего сообщить о себе?»
«Нет», — отвечал Паскаль. «Будьте осторожны. Этот человек — подсказчик».
Запись завершилась. Мила все еще пребывала в шоке.
«Вы это знали?»
— проговорила она, до сих пор не в силах поверить.
«Вы знали, что это проклятый подсказчик?»
«Да»,
— подтвердила Шаттон совершенно невозмутимо. Мила не сводила с нее глаз.
«Значит, ты врала, когда явилась ко мне на озеро и показала мне поддельную фотографию. У Энигмы не было татуировки с моим именем».
Ей бы испытать облегчение, ведь это обстоятельство с самого начала внушало ей тревогу. Но теперь она могла думать только о том, что судья обманом втянула ее в расследование, потому что только Мила имела в прошлом дело с подсказчиком.
«Иначе ты никогда бы не согласилась сотрудничать», — подтвердила Шаттон без зазрения совести.
Миле просто не верилось, но все сходилось. Энигма ее не выбирал, даже не знал, кто перед ним, когда она приходила в яму. То, что он дал ей первые координаты для входа в дубль, ничего не значило. Не было разницы между ней и любым другим полицейским. Подсказчик хотел дать бой в запределе на своей территории. Приспешники, которые охотились за ней, пытались ее убить, попросту разыгрывали партию. Но оставался вопрос. Зачем было похищать Алису? Так или иначе, во всем была виновата Шаттон. Мила в ярости набросилась на судью, и Делакруа едва успел ее удержать, схватив за талию.
«Сука!»
— бросила Мила ей в лицо. Шаттон и бровью не повела.
«Твоя дочь в опасности, и мы поможем тебе ее отыскать. Но ты должна рассказать нам все!»
Мила продолжала биться в руках Делакруа и выкрикивать оскорбления. Но тут зазвонил телефон Карадини. Советник ответил и тут же передал аппарат начальнице. Судья выслушала сообщение, и, как заметила Мила, выражение ее лица изменилось. Джану Шаттон что-то взволновало. Стараясь не выдать себя, она сбросила звонок и обратилась к Бауэру и Делакруа.
«Добейтесь, чтобы она стала сотрудничать!»
И поспешно вышла из комнаты. Чуть погодя, ее отвели в лимб. Мила не стала спрашивать, почему ее перемещают, но, проходя мимо кабинетов, заметила изрядный переполох. Телефоны звонили без конца. Туда-сюда сновали агенты. Многие были в бронежилетах и явно готовились к оперативным действиям.
«Что происходит?»
«Тебя это не касается!»
Как всегда, презрительно процедил Бауэр. Но что-то явно происходило, хотя Мила не имела ни малейшего понятия, в чем причина суматохи. В зале затерянных шагов она нашла Хича. Пес забился под стол Береша и выглядел печальным. Он поднял морду и взглянул на нее, будто спрашивая, что случилось с хозяином. Хоть это и было нелепо, но Мила чувствовала вину перед бедным животным.
«Оставайся здесь», — велел Делакруа. «Мы скоро вернемся за тобой».
И они ушли, заперев дверь. Оставшись одна, Мила не нашла ничего лучшего, как пойти в туалет и умыть лицо. Она посмотрелась в зеркало, висевшее над раковиной. Был вечер понедельника. Эта история продолжалась едва 96 часов с той минуты, как Шаттон вошла в ее дом на озере. Но лицо ее выглядело так, будто прошли месяцы. Безумный страх вдруг охватил ее. Она забыла Алису. Будто в ее памяти, как в запределе, орудует вирус, разрушающий все. Она силилась вспомнить голос дочери.
на дереве дупло с бельчатами»,
— объявила девочка, когда вошла, замерзшая, в дом после того, как искала в саду кошечку Финцы. И тут приезд судьи внезапно перевернул всю их жизнь. Мила и представить себе не могла, что вместо кошки будет вынуждена искать собственную дочь. Она принесла для Хичи плошку с водой, порылась в ящиках стола у Береша в поисках корма, знала, что он всегда держит целый запас для своей собаки. Нашла, накормила пса, потрепала по голове. «Не сердись на меня, ладно?» Но, может быть, и пес чувствовал себя виноватым, ведь и он подставил своего хозяина, найдя чемодан Розы Ортис за кирпичной стеной. «Да нет, мы все виноваты. Даже я», — сказала себе Мила, «тем, что позволила обвести себя вокруг пальца». Ей пришли на память речи Саймона об интернете и о бездумном насилии, бушующем в сети и никем не сдерживаемом. Она задалась вопросом, с чего началось падение самого Береша в бездну. Он встретил в дубле Энигму? В самом ли деле подсказчик внушил ему мысль убить невинного человека? Взгляд ее упал на стол. Делакруа или Бауэр унесли пакет для вещественных доказательств, содержащий молоток со следами крови и мозгового вещества, которым, по всей вероятности, была убита Роза Ортис. Но порнографический журнал оставили. Наверное, не знали, что и он связан с делом. Мила уселась, принялась его листать, искала фотографии, из которых вырезаны части лица, глаза, нос, рот, уши. Что же это за извращение? Так Береш мучил женщин в своем больном воображении? Сотворил то же самое с Розой? Ей пришла на память простодушная улыбка 56-летней женщины на фотографии, снятой в долине, где пасутся лошади. Где ее тело? Когда-нибудь, может, через 1000 лет, кто-то, скапывая землю в безлюдном месте, найдет останки безымянной жертвы, которой молотком размозжили череп, а после варварски изуродовали. А может, и этого не случится. Мила почувствовала, что ей необходимо выпить кофе. Закрыла журнал для взрослых, больше не желая об этом думать, но под ним обнаружила точно такой же и вспомнила, что Береш собирался сопоставить вырезанные части. Очередная уловка, чтобы сбить ее со следа? Она открыла неповрежденный журнал и наткнулась на женщину в непристойной позе, ту самую, которой в первом экземпляре удалили глаза. Что-то в этом взгляде ей показалось знакомым. Мила поискала ножницы, нашла их на подставке для ручек. Перед тем, как приступить к делу, задумалась. Есть ли в этом смысл? Да, есть. Решила она. Разрезала фотографию. Пошла дальше. Настала очередь носа другой порнозвезды. Потом ушей третьей. И в целом набралось около 10 различных частей. Мила не знала, что делает, или наоборот, слишком хорошо знала, но боялась себе в этом признаться. Отложила журнал. Взяла чистый лист бумаги и собрала на нем фрагменты, как части головоломки. Когда она закончила складывать, появилось лицо. Мила взглянула на него, и у нее засосало под ложечкой, как две капли воды похоже на лицо 56-летней женщины, которую никогда не фотографировали. Кто-то создал из ничего портрет Розы Ортис, а потом наложил его на картину дикой природы. Это нетрудно. Достаточно закачать в компьютер хорошую программу.
профили в соцсетях представляли собой отлично сработанный фейк. Вот почему в доме нет отпечатков, догадалась бывшая агент полиции. Какая уж там рука дьявола. Журнал «Разгадка тайны». Ей издевательски подсунули его под самый нос. Эта женщина никогда не существовала. Из этого следовало сделать два вывода. Бериш невиновен, а девушка, выдававшая себя за дочь Розы, сподвижница энигмы.